Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Захоронение советского генерала Николая Ватутина около здания Верховной Рады в Киеве стало предметом политических споров.
Когда папа умер, его хоронил Хрущев. Несмотря на то, что мы были категорически против, так как мы в Киеве не жили, а жили мы в Москве.
В Чехии и Белоруссии протестуют против мотопробега ночных волков по Европе.
Мы обратились к чешскому правительству, чтобы оно приняло необходимые законные меры для того, чтобы не позволить въезд членов мотоклуба на территорию Чехии.
Служба партии «Справедливая Россия» распространила заявление, что дочь генерала Николая Ватутина Елена Николаевна якобы попросила о перезахоронении праха ее отца из-за намерения киевских властей демонтировать памятник генералу в Мариинском парке. В мэрии Киева информацию о намерении демонтировать монумент категорически опровергают. Не подтвердила ее и живущая в Праге дочь генерала. Николай Ватутин был похоронен в Мариинском парке Киева после его смерти в госпитале в апреле 1944-го. Генерал скончался от ранений, полученных в перестрелке с бойцами украинской повстанческой армии. Тогда он командовал войсками 1-го Украинского фронта, которые провели успешную операцию по освобождению Киева от немецко-фашистских войск. Монумент рядом с захоронением был установлен в 1948 году, и с тех пор городские власти продолжают за ним ухаживать. Никаких заявлений о демонтаже мэрия украинской столицы не делала. Не подтвердила эту информацию и проживающая в Праге дочь генерала, которая в интервью «Радио Свобода» рассказала, что не общалась с киевскими властями, а приняла решение просить о переносе останков в Россию, в том числе по семейным обстоятельствам. Мой первый вопрос: по какой причине вы решили просить о перезахоронении останков отца?
Причина, по-моему, совершенно ясная. Совершенно ясная. Могила отца находится там, где они безобразничают около Верховной Рады этой своей. А потом, кто это? Это же все бандеровцы. А отец-то ведь погиб из-за бандеровцев.
А вам известно, что там какие-то проблемы с этим памятником?
Нет, пока еще ничего не известно.
А почему же вы тогда приняли такое решение?
А мы давно уже приняли такое решение. Дело в том, что когда папа умер, его хоронил Хрущев. Это было его желание, вот там его похоронить, несмотря на то, что мы были категорически против, так как мы в Киеве не жили, а жили мы в Москве. И мама хотела, чтобы где-то в Москве похоронили. Хрущев просто никого не слушал. И похоронил его на том месте, где он знал, что я когда-то любила ходить с папой в этот парк. И знаете, просто у него было тысяча всяких этих отговоров, что Киев освобождал. Да вообще всякая такая ерунда. Приняли такое решение, а потом я сейчас и ни мои дети, ни мои внуки и правнуки ездить в Киев не будут.
По этой причине вы приняли такое решение?
Конечно. Но...
А вот киевские власти говорят, что этот памятник, в общем, остается абсолютно нетронутым и никаких проблем с ним нету.
Меня совершенно не интересует памятник. Это я вам скажу откровенно. Потому что этот памятник, это не памятник, это монстр какой-то, понимаете? Ничего общего с генералом Ватутиным у этого памятника нету. Потому что это делал Вучетич, и поэтому было это согласовано. А так делали другие люди памятники, но, к сожалению, они не прошли, так как они не были ни лауреаты, ни вообще там.
То есть ваше решение связано не только с тем, что этому памятнику что-то угрожает, а все-таки с тем, что вам этот памятник не нравится, и вы не хотите ездить в Киев?
А кто будет ездить в Киев? Между прочим, знаете, у генерала Ватутина сейчас 2 внука, 5 правнуков и праправнук уже есть. И все они живут в Москве или вот здесь, в Чехии. Кто будет ездить в Киев? Я, например, туда не поеду. Несмотря на то, что Киев был мой самый любимый город. Я не поеду туда.
Я хотела еще спросить у вас, кому вы конкретно обращались в России? И есть уже какие-то планы, где вы собираетесь перезахоронить отца? Куда?
Под Москвой есть какое-то это самое кладбище, где перезахоранивают, вот просто я даже не знаю, как оно называется. Это под Москвой где-то.
А уже есть какое-то согласие? Вы получили предварительно?
Нет. Я обратилась к господину Путину, но, к сожалению, ни ответа, ни привета.
А как давно вы обратились к нему? Сколько вы уже ждете ответа?
Ну, наверное, недели 2-3, вот так вот.
То есть вы надеетесь, что все юридические вопросы и сам перенос возьмет вся российская сторона?
Да, я так думаю. Надеюсь на это.
О своем решении просить перезахоронить останки отца рассказывала Елена Николаевна Ватутина, дочь советского генерала Николая Ватутина. Информацию о демонтаже памятника Ватутину в Киеве опровергли в мэрии украинской столицы. Цитирую, «Эта информация не соответствует действительности. Вопрос сноса памятников находится в компетенции городских властей. Прежде чем демонтировать памятник, этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение профильных комиссий по собственности, по культуре и так далее. Лишь потом такое предложение может быть вынесено на рассмотрение в зале Киевсовета», заявили в столичной мэрии. Андрей Ветренко, заместитель министра культуры Украины по вопросам евроинтеграции, также не подтвердил, что украинские власти принимали какие-либо решения о демонтаже памятника. Об этом он сказал в интервью корреспонденту в Киеве Владимиру Ивахненко.
Это не соответствует действительности. Могила Ватутина внесена в государственный реестр памятников национального значения. Есть соответствующее постановление Кабинета министров 2009 года и даже присвоен соответствующий охранный номер. Речь о том, что собирается снести, она абсолютно не соответствует действительности. Существуют государственные реестры, и там определенная процедура, так что это не так просто по желанию соответствовать с чьим-либо решением, кроме государственного уполномоченного органа. Городские власти, я думаю, такое решение не смогут принять в законодательстве. Министерство культуры никогда не собиралось принимать решение и инициировать о перемещении этого памятника.
Экс-глава Комитета Киевсовета по вопросам культуры и духовности Александр Брегенец в разговоре с нашим украинским корреспондентом сказал, что подобные вопросы не могут приниматься без проведения общественных слушаний, предусмотренных в случае, если киевляне, то есть избиратели, выступают за какие-либо изменения в родном городе.
Безусловно, никто из депутатов не будет принимать решение, которое бы противоречило мнению большинства жителей города. Во-первых, это предусмотрено проведение общественных слушаний. Во-вторых, депутаты в условиях демократии прямо не заинтересованы в принятии решений, которые противоречат мнению их избирателей. Поэтому в этих вопросах даже бывает популизм, когда нам нужно принять жесткое решение какое-нибудь, а граждане его не поддерживают. И тогда депутаты поддерживают решение более популистическое. То есть в данном случае популистическое решение – это то, которое нравится жителям. Так вот, если жителям будет нравиться, чтобы памятник ликвидировали и передали его Москве или еще кому-то подарили, и такая социология будет, то, конечно, депутаты проголосуют за такое решение. А если такого мнения не будет, то они не проголосуют. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы Украина передавала свои памятники какой-либо другой стороне. Я не являюсь сторонником того, чтобы, значит, люди, которые символизируют советскую власть, были активно представлены во внешнем виде города Киева. Другое дело, что, может быть, эти памятники могут находиться в другом месте. Как пример, этот памятник мог бы находиться на территории музея Второй мировой войны.
Памятник Ватутину – монумент в Киеве над могилой советского военного деятеля, героя Советского Союза, генерала армии Николая Федоровича Ватутина. Был установлен 25 января 1948 года при входе в Мариинский парк со стороны улицы Грушевского в Печерском районе Киева. Это недалеко от здания Верховной Рады Украины. По периметру постамент окаймляют лавровые бронзовые гирлянды. На торцах вырезаны два рельефа, воспроизводящие эпизоды форсирования Днепра и встречи украинского народа с освободителями. На лицевой стороне бронзовыми буквами высечена надпись на украинском языке «Герою Советского Союза генералу Ватутину от украинского народа». Раньше основание памятника было выложено мозаичными композициями, символизирующими воинскую доблесть. Однако в прошлом году мозаику заменили на гранит. Осталось неизменным каменная гранитная плита с посвящением на украинском языке. Сейчас памятник находится в идеальном состоянии, и вопрос о его демонтаже не стоит. Все спекуляции на эту тему, уверены в киевской мэрии, используются российскими властями с одной целью – для дальнейшей дискредитации Украины. Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». За минувшую неделю к планам провести массовые демонстрации против проезда членов клуба байкеров «Ночные волки» по территории Польши во время мотопробега в честь 70-летия победы во Второй мировой войне добавились две протестные петиции в Белоруссии и Чехии. Белорусы считают, что российские байкеры, поддержавшие сепаратистов в Донбассе, угрожают миру и являются символами войны. Чехии критикуют сотрудничество «Ночных волков» с авторитарным режимом и вспоминают о том, что имя Александра Золдостанова внесено в санкционные списки. Наиболее неоднозначные акции «Ночные волки» планируют именно в Чехии. Помимо посещений мемориалов Второй мировой войны, как это запланировано, например, в Польше и Германии, в Чехии на территории православного сектора Ольшанского кладбища, где похоронены погибшие при освобождении Праги советские солдаты, байкеры собираются захоронить капсулу с землей Сапун-горы, что близ Севастополя, где во время Второй мировой войны велись ожесточенные бои, а сейчас разбит парк славы. Кроме этого, в планах раздача флажков так называемой Новороссии, то есть территории Донбасса, под контролем сепаратистов, которую Европейский Союз считает частью Украины. Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек уже назвал поездку «Ночных волков» провокационной. Такого же мнения придерживаются и шестеро молодых людей, которые на днях обратились к чешскому правительству и членам парламента Чехии. «Мы просим вас не выдавать членам клуба «Ночные волки» шенгенскую визу», говорится в чешской петиции. А в случае, если разрешение на выезд уже было сделано, мы просим о пересмотре этого решения по следующим причинам. В прошлом некоторые члены клуба имели проблемы с законом. Мы считаем «Ночных волков» милитаристской и опасной организацией. Байкеры находятся под прямым покровительством Владимира Путина, тесно поддерживают политическую и идеологическую основу авторитарного режима. Мы считаем такую деятельность нежелательной на территории Чешской Республики. Глава байкеров Александр Золдостанов находится в списке нежелательных лиц в связи с санкциями, введенными в отношении России. По нашему мнению, Чехии стоит быть солидарной со своими союзниками. Наконец, проезд по знаменательным местам сражений Второй мировой войны должен напомнить о продвижении русской армии по Европе, которая, кроме освобождения, принесла также много лет несвободы. А в контексте нынешней ситуации речь идет о пропаганде властной политики России в Западной и Центральной Европе. Конец цитаты. Среди подписавших эту петицию специалист по онлайн-коммуникации Мартин Углеш, который рассказал, почему поставил свою подпись под обращением, посвященным мотопробегу членов клуба «Ночные волки».
Мы обратились к чешскому правительству, чтобы оно приняло необходимые законные меры для того, чтобы не позволить въезд членов мотоклуба на территорию Чехии. Но мы реалисты и понимаем, что, скорее всего, мотопробег по Чехии все-таки состоится. При этом мы приветствовали бы, если бы правительство открыто заявило о своей позиции, как, например, это сделали власти Берлина. Поэтому мы не планируем блокировать движение байкеров, а хотим дать чешским гражданам информацию о маршруте движения, чтобы все желающие могли выразить свое мнение о приезде ночных волков, встретив их, например, с флагом Украины, Чехии, НАТО или даже с российским флагом, в зависимости от того, кому что нравится.
В петиции говорится о восприятии, по крайней мере в Центральной Европе, событий Второй мировой войны. Вы таким образом апеллируете к существующему в России культу победы?
В Чехословакии во время социализма нам во время учебы давали одностороннюю интерпретацию истории. В России, видимо, так происходит до сих пор, ведь Иосиф Сталин занял третье место по итогам голосования в рамках проекта «Имя России». А фигура Сталина в различных опросах существенным количеством россиян воспринимается как величественная историческая личность. Это вещи, которые любому европейцу понять крайне сложно. А если посмотреть на другой пример Германии, прошедшей через процесс денацификации, любой мыслящий человек задает себе вопрос, что же случилось в России, что там пошло не так, почему не произошла дебольшевизация. Но и это еще не все, ведь президент России, видимо, идя на поводу таких вот особых чувств, использует и этот культ для собственной выгоды.
сказал Мартин Углеш, один из подписавших петицию против проезда ночных волков по территории Чехии. Еще одну протестную петицию, на этот раз против появления российских байкеров в Белоруссии, подписали уже 540 человек. В ее заглавии есть слова «Нет войне». В тексте, в частности, говорится, цитирую, «Оккупация Крыма, война на Донбассе, кровь тысяч убитых и раненых украинцев, в том числе и на вашей совести. Вы несете угрозу миру, угрозу нашей Беларуси, вы несете войну. Мы говорим «Нет войне», «Нет ночным волкам в Беларуси». Конец цитаты. Авторы таким образом обращают внимание на то, что некоторые члены «Ночных волков» воюют на стороне сепаратистов в Донбассе. Клуб байкеров тесно сотрудничает с российскими властями на протяжении длительного времени. Александр Залдостанов был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов, а в 2013 году получил орден почета за патриотизм. Против лидера клуба байкеров после аннексии Крыма Канада и Соединенные Штаты ввели санкции, которые обосновали тем, что члены клуба помогали вывести из Крыма членов правительства Украины, сбежавших вместе с Виктором Януковичем, что участвовали в захвате штаба военно-морских сил Украины в Севастополе и других государственных объектов во время аннексии. Жители Германии также с интересом читают в местной прессе о возможных визитерах в Берлин 9 мая. После Польши, Австрии и Чехии российские байкеры намерены посетить Берлин в день 70-летия победы над гитлеровской Германией и возложить цветы в Трептов-парке, где находится мемориал советским воинам. Подробности у Юрия Векслера, корреспондента в Германии.
В газете «Кёльнер Штат-Анцайгер» Штефан Шоль в статье «Рокер с путинским орденом почета» пишет, что Залдостанов и его ночные волки нарушают первую заповедь рокеров мира. Никакой политики. Далее автор пишет о хирурге. Ему не нравится слово «толерантность». Он говорит, для меня в этом слове есть нечто грязное. Толерантность означает для меня неспособность оказать сопротивление. К счастью, у нашего президента нет никакой толерантности ни к чему. Активное участие в пропагандистских акциях в связи с аннексией Крыма и войной на Украине и делает Залдостанова нежелательной фигурой в Европе, хотя в отличие от США он и не включен в европейские санкционные списки. В Польше, границу которой волки Залдостанова намерены пересечь 27 апреля, и ширится кампания за запрет на въезд ночных волков в страну, и звучит призыв к Германии также не впускать пропутинских байкеров. Газета «Die Welt», ссылаясь на неназываемого чиновника из городского управления Берлина, написала, что власти Берлина не намерены давать российским байкерам из клуба «Ночные волки» разрешение на мотопробег по городу 9 мая. Как отмечает издание, в берлинской полиции пока не получили запроса на проведение акции в столице, но даже если в ближайшие дни такая заявка поступит, ее организаторы получат отказ. На мой вопрос, так ли это на самом деле, ответил спикер городского правительства Мартин Пальген. Сообщение газеты Die Welt я не берусь ни подтвердить, ни опровергнуть. Я могу только сказать, что в полицию Берлина не поступало пока никаких заявок на политическую демонстрацию 9 мая. Но мы получили неформальный мейл от одного гражданина из федеральной земли Рейнланд-Пфальц, который запросил разрешение на движение по Берлину 9 мая автоколонны из 60 единиц техники, не конкретизируя, какие транспортные средства будут в составе колонны, по каким улицам заявитель намерен провести колонну и с какой целью. Это заявление не дает нам оснований для принятия решения, разрешить движение колонны или нет. Для организации движения колонны необходимо подать официальную заявку с подробностями маршрута и состава участников. Если она поступит, то мы ее обсудим вместе с полицией и будем решать с точки зрения организации движения и порядка на наших улицах и дорогах, можем ли мы разрешить проезд колонны или будем вынуждены заявку отклонить. И все же вам известно о намерении именно московских байкеров? Да, нам известно из прессы о намерении группы прибыть, проехав через многие европейские страны, но нам неизвестно, кто и где уже заявил об этих намерениях официально и запросил соответствующее разрешение. Журналы «Шпигель» и «Штерн» цитируют также заявление Залдостанова о его предпочтениях BMW марки Harley Davidson и об уважении Германии и немецким достижениям. Но все же слишком много вежливости от Золотостанова не ожидают, приводя его же слова. «Мы были и остаемся движением протеста, только теперь наш протест направлен не против функционеров КПСС, а против абстрактной структуры властвования, которая постоянно лжет и хочет уничтожить мою страну. Против Запада. На Западе нет ни капли свободы, а вместо нее есть надувательство и право сильного». Политическую мотивированность мотомарша в Берлин отрицает его организатор Андрей Бобровский. «Мы не историки, но мы не хотим позволить забыть сотни тысяч гражданских лиц, которые погибли во время войны. Если разрешение в конечном итоге по соответствующей заявке согласования маршрута все же будет дано, то во что может превратиться это мероприятие? Есть ли в нем опасности, в частности, возможно ли столкновение с полицией?» Говорит пресс-секретарь посольства России в Берлине Сергей Беляев.
Что касается координации с ночными волками, то здесь никакой координации нету. Они действуют абсолютно самостоятельно. Там вполне нормальные люди, которые увлекаются мотоспортом. И у них не было инцидентов ни с какими полициями на пути следования, ни в Белоруссии, например, ни в России, ни в то время, когда они, вы знаете, когда-то ездили в Крым для участия в байк-шоу. Так что я не вижу никаких оснований опасаться каких-то инцидентов с полицией здесь. Это не хулиганы какие-то, это не футбольные фанаты, это совершенно нормальные люди. Многие из них представляют интеллигентные профессии, но просто увлекаются мотоспортом.
Интернет-портал теле- и радиокорпорации РББ, радио Берлин-Бранденбург, который является частью системы общественного телевидения АРД, цитирует свою беседу с известным так называемым байкер-священником Берндом Шаде, который проводил богослужение и в России, и там познакомился с ночными волками. Он, в частности, отметил: «Они хотят возложить цветы на могилы погибших? Нет вопросов, это следует приветствовать. Мы благодарны за то, что русская армия освободила нас от нацистов. Но война принесла страдания людям в разных странах. И поэтому надо чтить память всех павших, не только русских. Я, например, приветствовал бы, если бы мотопробег был российско-немецким. Но этого нет. Русские проводят акцию только для себя». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Слушайте проект «Европа. Радио Свобода». В Праге был положен первый камень мемориалу Холокоста, который планируется открыть в здании вокзала Прага-Бубны, сейчас не использующимся пассажирами. Отсюда во время Второй мировой войны десятки тысяч пражских евреев отправляли в гетто Лодзи и Терезина, впоследствии переправляя в концентрационные лагеря. После войны темные страницы истории вокзала продолжились, так как началась депортация немцев в Германию. Первым камнем будущего мемориала стала скульптура Алеши Веселого, который на небольшой площади перед пока заброшенным вокзальным зданием установил часть железнодорожной колеи, уходящей в небо. По словам автора, эта колея, по которой 100 лет ездили поезда, символ так называемой лестницы Иакова. Один из 3 библейских патриархов увидел лестницу во сне, как она соединяет землю и небо. По железнодорожной колее уезжали десятки тысяч немцев и евреев из Праги, чтобы никогда не вернуться домой. Разрушалась не только размеренная жизнь отдельных семей, но и целого города, тогда столицы Чехословакии, навсегда потерявшей таким образом часть собственной городской культуры. Именно поэтому создатели определяют возникающий мемориал не словом «Холокост», а словом из иврита «Шоа», обозначающим катастрофу или бедствие. А в качестве памятника случившимся в 20 веке трагическим событиям выбрано место, тесно связанное с отъездом, исчезновением. Хотя вокзал, построенный в одном из районов старого пражского города в конце 19 века, поначалу служил для благородных целей, переправлял горожан на работу или с работы, а по выходным – на прогулки по природе в пригороды. Само здание напоминает об исчезнувшей империи Франца Иосифа I, так как строилось во время его правления, а также о первых шагах независимой республики Чехословакия, которая с удовольствием следовала появившейся в начале 20 века в Европе моде на выставке достижений промышленности или сельского хозяйства. Вокзал Прага-Бубны использовался в то время как транспортный узел для доставки грузов для различных выставок, проводившихся в расположенном неподалеку главном пражском выставочном центре. Но этот период спокойной и размеренной жизни продлился недолго. За ним наступила военная эпоха. После назначения в 1941 году рейхспротектором или главой протектората Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха с этого вокзала насильно вывезли более 50 тысяч евреев. Домой вернулись только 10% из них. А в 1945 году началась депортация немцев. Этим историческим событием и будет посвящен возникающий в Праге мемориал. Об экспонатах создаваемого музея рассказывает его директор Павел Штингл.
Вокзал Прага-Бубны связан с депортацией евреев. Евреи были настолько связаны с многонациональной культурой Праги, что их очень сложно от нее отделить. И мы решили расширить эту тему, рассказать о том, что все жители Праги, вне зависимости от того, к какой национальной культуре они принадлежат, к немецкой или чешской, что-то из-за депортации евреев потеряли. Более того, после Второй мировой войны с этого вокзала стали отправлять поезда с депортированными из Чехословакии в Германию немцами, что стало еще одним ударом для Праги. В то же время мы хотели бы говорить о связи истории и современности, обратить внимание на свойственные людям черты характера, которые приводят к таким трагедиям. Предупреждением для нас сейчас является то, что нас продолжает и сегодня окружать смирившееся, пассивное, молчаливое большинство. Иногда оно поступает так, потому что не может по-другому, а иногда потому, что ему недостает инициативы или гражданской смелости громко высказать свое мнение или совершить какое-либо действие. Если же говорить о форме, то речь идет о мемориале, который, как мне кажется, отличается от музея. Это место, помогающее сохранить память о событии, а не сохранить древности. Мы не собираемся создавать экспозицию из предметов того времени. Мы ставим перед собой задачу говорить на определенную тему. Это в первую очередь потеря ценностей для культуры, для места. Далее мы хотим показать корни зла, рассказать о евгенике, об идеологиях 20 века, то есть о том, что до сих пор имеет к нам непосредственное отношение, потому что нельзя допустить, чтобы когда-либо тоталитаризм снова соединился с экстремистской идеологией. Конечно, частью экспозиции будет и тема возвращения, тема надежды.
Один из создателей пражского мемориала Холокоста Павел Штингл рассказывал о будущей экспозиции. Первая выставка в мемориале откроется осенью этого года, даже несмотря на то, что ремонт здания еще не завершен. Она будет посвящена комиксу «Маус» в картинках, рассказывающему историю Холокоста. Вы слушали проект «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. Хочу напомнить, что подкасты, статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий. Всего доброго.
«Классный час свободы» – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. «Классный час свободы» слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.